Радио «Свобода». Продолжение политики с Ириной Лагуниной. Глава программы расширения Европейского Союза о переговорах и санкциях против России. Украинский вопрос в Турции. Соавтор исследования «Нелегальный Брянск» 41-43 годов о том, что на самом деле удалось найти немецкому и российскому исследователям. И «Гринпис» предупреждает, Испания может потерять свои пляжи. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. С вами Ирина Лагунина. Происходящее на Украине, написала в среду в проекте «Синдикат» бывшая министр иностранных дел Испании и бывшая вице-президент Всемирного банка Ана Паласио, ставит перед Западом три вызова. Проблему изоляции России, проблему отчужденности Китая и проблему отсутствия новых идей. Это правда. Европа пытается понять, что делать дальше, как остановить насилие в европейской стране и как заставить все стороны, включая Россию, работать на примирение, а не на эскалацию конфликта. Уже понятно, что санкции против России не могут существовать отдельно от попыток дипломатическим путем заставить Москву вести себя конструктивно. Именно об этом мы беседовали с человеком, который возглавляет в Европейском Союзе процесс интеграции новых членов и программу восточного партнерства с теми странами, которые еще не готовы вступить в ЕС, Штефаном Фюле. Господин Фюле, когда в конце апреля, в начале мая в Праге проходили торжества по поводу годовщины программы ЕС «Восточное партнерство», вы сказали в интервью нашему корреспонденту Александре Вагнер, что пытались включить Россию в процесс обсуждения этой программы, в обсуждение процессов интеграции и ассоциации ЕС и Украины. Вы предлагали сделать этот процесс открытым, но Москва ответила молчанием. Что именно вы тогда предлагали Москве? На каком этапе думали подключить ее к диалогу?
Мы, кстати, делали несколько предложений. Самое такое важное предложение было, чтобы вот это восточное партнерство было включено и Россия с самого начала. После того, как Россия от этого отказалась, мы предложили, чтобы было какое-то неформальные рамки, в которых мы бы все-таки оставались в контакте с Россией, чтобы они были проинформированы насчет политики восточного партнерства. Я также хочу сказать очень ясно, что целая философия восточного партнерства, она также даст возможность тому, чтобы Москва участвовала при выполнении любых проектов, если есть согласие наших партнеров для этого. И третье, что я бы сказал, что когда начались все эти разговоры насчет, насколько компатибильными есть ассоциативные договоры с одной стороны, таможенный союз с другой стороны, мы предлагали консультации по этому поводу. Я сам был в Москве, начал я прошлого года с своими коллегами, с президентом Барросо. И тогда мы премьер-министру российского правительства сделали предложение, чтобы такие консультации начать и чтобы договориться, каким образом нам обеспечить, что отношения не только между партнерскими государствами, а между Европейским Союзом и Евразийским Союзом, который начнет работать, наверное, с 1 января 2015 года, чтобы они работали в пользу единой экономической зоны в Европе, а чтобы они недостаточно сотрудничества не привело к тому, что у нас в Европе бы появились новые разделяющие линии.
Но Москва все, тем не менее, разделила и поставила этот вопрос о том, что либо таможенный союз, Евразийский союз, либо Европейский союз. И, отметив молчанием на эти ваши предложения, насколько я понимаю, Москва, собственно, сделала такой выбор. И сейчас стало понятно, что процесс европейской интеграции России рассматривает как, или Кремль, лучше сказать, рассматривает как враждебный процесс.
Наверное, это решение было принято еще до этого, потому что мы только сегодня понимаем вот эту целую большую картинку. Сегодня лучше понимаем, почему президент Путин несколько лет тому назад говорил о том, что распад Советского Союза – это самая большая катастрофа 20 века. И что в 2008 году в Букуреште на саммите Совета НАТО с Россией он сказал, что Украина – это искусственная страна. сам процесс ассоциационных договоров, он не берет ни одну точку из суверенитета наших партнеров. Наоборот, ассоциационный договор, он не ставит перед наших партнеров выбор, если Москва или Брюссель, если Восток или Запад. Он усиливает их возможность сделать это суверенное решение о своей ориентации и дальнейшем развитии. Что касается таможенного союза и членства в Евразийском союзе, там, конечно, часть суверенитета уже в рамках таможенного союза. Насчет там экономических и торговых вопросов, она уже не за правительствами наших партнеров, а за Евразийской комиссией, которая работает в Москве. Так что у вас есть два проекта. Один, который усиливает суверенитет партнеров, а который часть этого суверенитета переносит в Москву.
Но, тем не менее, это то, что было в прошлом. В нынешнем состоянии мы прекрасно понимаем, что Москва сделала однозначный выбор. Те, кто, скажем, на Украине выступает за европейскую интеграцию, получили в России, в российской пропаганде, в кремлевской пропаганде ярлык фашистов, ярлык бандеровцев. И что, собственно, может быть более враждебно, чем это? Ну, если не говорить о том, что более враждебным, конечно, был бы ввод войск на территорию Украины. Тем не менее, вы продолжаете процесс европейской интеграции Украины, вы продолжаете привлекать Украину к ассоциации с Европейским Союзом. Вам не кажется, что параллельно с этим процессом теперь надо предоставлять Украине какие-то гарантии безопасности? Европейский Союз готов к этому?
Нет, во-первых, мы никогда не навязывали наши брюссельские европейские амбиции на наших партнеров. Целый проект Восточного партнерства – это реакция на желание наших партнеров иметь более тесные связи с Евросоюзом. Причем у нас 6 партнеров, и каждый из них имеет свою собственную интерпретацию, что это означает. У Азербайджана, у Армении, у Беларуси может быть одна интерпретация, а у Украины, Молдавии, Грузии может быть другая интерпретация. Мы готовы, несмотря на разные эти интерпретации, помочь всем нашим партнерам эти амбиции выполнить. И то, что вы сказали, что это раньше было... Нет, политика Восточной Европы, она остается, амбиции остаются. Наши обязательства в целом Восточного партнерства остаются. Потому что это процесс, который не zero-sum game. Мы только перед нашей передачей, нашим разговором говорили о том, насколько можно перевести с этого английского zero-sum game, насколько это можно перевести на русский язык, чтобы это было понятно. На чешском языке это можно перевести так, чтобы это было понятно, а на русском языке сложно. Но если нет хорошего русского эквивалента для того, что наша политика не должна состояться на том, что только один побеждает, а что наша политика заключается в том, что каждый побеждает, что от политики Восточного партнерства польза идет не только нашим партнерам, а также соседям наших партнеров, тогда нам, конечно, очень трудно это объяснить нашим русским коллегам. Но мы видим, что надо об этих вещах говорить даже больше, видя вот всех этих последних событий. Вы говорили насчет пропаганды из Москвы. Я должен сказать, что меня очень беспокоит вот эта пропаганда, которая из одной, я бы сказал, изолированной группы людей делает картинку вот всего того, что происходит в западной части Украины. Я когда видел во время этого нелегитимного референдума в Крыме картинки, карта Крыма, две карты, одна с фашистским знаком и вторая в триколора, русский флаг. Я извиняюсь, где Кремль хочет кончать с этой пропагандой? Крым, как кажется, как мы видим на востоке Украины, это не конец всего этого. А где будет конец? Перед Киевом, А может быть перед Кишиневым, может быть в Тбилиси, где конец?
Ну вот, собственно, об этом я и говорю, что сейчас любое сближение этих стран с Европейским Союзом будет, ну, либо подрывать реально безопасность этих стран, либо, в общем, вызывать достаточное напряжение и внутри этих стран, и напряжение со стороны России. И это касается, да, и Молдовы, и Грузии, и Украины.
Я понимаю вопрос, но от меня не услышите, что в свете вот этого мы тогда прощаемся с нашей политикой, мы тогда согласны с тем, что в Европе в начале 21 века есть сферы влияния официальные, и что есть какие-то границы, которые нельзя пересекнуть. Такого же не может быть. Я еще один раз говорю, наша восточная политика, политика восточного партнерства, она построена на амбициях наших партнеров. И мы будем солидарными с нашими партнерами, мы будем помогать им, чтобы они свои амбиции могли выполнять. И что касается наших русских коллег, мы будем и, впрочем, готовы к тому, чтобы говорить о последствиях вот такой политики, потому что она приносит для России только выгоды. Если Россия будет продолжать вот в сегодняшнем курсе, то будет продолжать своя политика изоляции России со стороны Европейского Союза и наших союзников.
30 апреля вы сказали, что происходящее в Крыму и на востоке Украины будет иметь последствия для Европейского Союза. Это будет способствовать сплочению Европейского Союза. Это потребует от ЕС проявить решимость, когда нарушаются Хельсинский заключительный акт 1975 года. Как именно Европейский Союз будет проявлять решимость?
По двум направлениям. Во-первых, по направлению солидарности с украинцами. И здесь я бы хотел сказать, что мы не только готовы посылать нашу финансовую экспертную помощь Украине, но насчет ассоциационного договора мы готовы в одностороннем порядке предложить вот все эти выгоды, которые ассоциационный договор и его экономическая часть приносит. Это уже с прошлой недельки. С другой стороны, конечно, будем вести критический диалог с Россией с целью привести их за стол, найти мирное решение ситуации, включая в нашего единой позиции насчет санкций. Вы знаете, что уже две части вот этих санкций были приняты, список людей, который не сможет уже приехать в шенгенские страны, их счеты заблокированы в европейских банках, он расширяется. И лидеры государств-членов Евросоюза очень ясно высказались, если эскалация будет продолжаться, придет время на третью степень вот этих санкций, которые уже будут также санкциями экономическими, финансовыми санкциями. И я на самом деле думаю, что то, что творится сейчас в Восточной Европе, делает Европейский Союз более единым, и что он усиливает роль вот ценностей и принципов, которых не только Европейский Союз, но и наше партнерство с нашими восточными партнерами основоположено.
Господин Фюллер, тогда уже говоря о ценностях и принципах, давайте возьмем два таких региона, которые вполне различны между собой. Например, повлияет ли нынешняя ситуация с Украиной на процесс интеграции Балкан? Есть страны на Балканах, которые стремятся в Европейский Союз, та же Черногория. Есть страны, которые лавируют между Россией и Европейским Союзом, как, например, Сербия, которая как бы не хотела бы принять санкции и вводить против России санкции, которые ввел ЕС. То есть убыстрится ли процесс интеграции там, например? Есть другая страна, это Армения, которая, судя по всему, руководство, которое решило все-таки подписать таможенный союз или близится к тому, чтобы подписать таможенный союз, но это не отражает мнение населения. Население хотело бы европейской интеграции. Может ли Европейский Союз быть более гибким в отношении Армении?
Я уже сказал, что политика восточного партнерства – это не политика, которая ставит перед наших партнеров выбор между Москвой и Брюсселем. А я также хочу сказать, что если уже такой выбор наш партнер сделает, мы всегда будем относиться с респектом к этому выбору. Что касается Армении, мы очень ясно высказали, что мы готовы строить наше будущее партнерство на всем этом позитивном, что было накоплено в ходе этих переговоров, и они длились где-то 3,5 года. И я сам лично уверен, что этот опыт, что намерения Армении со стороны брюссельских институций поможет нам найти как раз ответ на эту большую картину, с которой мы начали. А это будущее взаимоотношения, сотрудничества между Евросоюзом, которые уже десятки лет на европейском континенте. И второе, европейский интеграционный проект, который возникает с 1 января 2015 года, должен быть реализован. Что касается расширения, я не вижу никакого негативного последствия. Сербия начала разговоры по членству в Евросоюзе. Мы уже делаем первые шаги. У нас в январе была первая межправительственная встреча. Будет уже в этом году, наверное, откроем какие-то главы из 35 глав, о которых будем вести разговоры, наверное, несколько лет. И я вижу большой консенсус продолжать в этом процессе со стороны Сербии. Что касается сербской политики к России, правила тут ясные, ожидания от кандидатской страны такие, что она будет полностью выполнять единую политику Евросоюза со дня своего членства в Евросоюзе. Я вижу у Сербии процесс, который идет в это направление. Я хочу выразить надежду, что когда мы дойдем до конца этой дороги, разницы между государством-членами Европейского Союза, сербским правительством или правительствами других стран Западного Балкана не будет.
Спасибо вам за это интервью. Мы беседовали с главой ведомства ЕС по расширению Восточному партнерству Штефаном Фюле. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Продолжение политики». У микрофона Ирина Лагунина. Немало украинцев приезжают сейчас в Турцию. Кто-то к родственникам, кто-то на время отдохнуть, кто-то пытается устроить свою жизнь в этой стране с довольно многочисленной украинской диаспорой. С некоторыми из них встретилась наш корреспондент в Стамбуле Елена Солнцева.
У стен Стамбульской консерватории цыганки в ярких шальварах продают цветы, а звуки классической музыки смешиваются с криками мальчишек, продающих турецкие баранки-семиты. Консерваторию открыли в начале 20-х годов прошлого века после образования Светской Турецкой Республики. Здесь основали оперный, музыкальный и балетный факультет, единственный в исламском мире, где до сих пор существует неоднозначное отношение к балетному искусству. Сначала в стенах заведения работали европейские специалисты, но после открытия железного занавеса и окончания холодной войны сюда потянулись специалисты из бывших союзных республик. Многие отправились в вынужденную эмиграцию, чтобы сохранить профессию, что было невозможно после развала СССР в условиях хаоса, который начался в стране. Преподаватель дирижерско-хорового отделения Стамбульской консерватории, азербайджанец Айхан, например, рассказывал мне, что до приезда в Турцию успел поработать в странах Персидского залива и даже руководил в Ираке оркестром Саддама Хусейна. А вот что говорит преподаватель оперного отделения Стамбульской консерватории Елена, которая перебралась в Стамбул из Харькова более 5 лет назад.
Я, например, считаю, что нам повезло. Я вижу очень много моих знакомых, которые уехали, но они не работают по специальности. Да, они работают кем угодно, если они работают, если они не домохозяйки. Потому что это трудно. Нужно подтверждать диплом, нужно на языке этой страны что-то говорить. Конечно, я считаю, что людям творческих профессий везет в этом плане больше, потому что, ну, не нужно мне подтверждать мой диплом, да? То есть я пришла, сыграла, вот мой диплом. Или там балерина была, там станцевала. Батман, да, 32 фуэте скрутила, что ей диплом нужно кому-то показывать. Турки, ну, тоже по-разному настроены, но в основном они считают, что Украина не должна быть в России. То есть, то, в общем, у них тоже прозападный взгляд у турков на эту тему. Вот они хотят, чтобы она была целостная, чтобы она была с Европой. Да, у нас есть профессор, скрипач. Причем он подошел ко мне после крымского референдума и с таким состраданием и болью в глазах сказал: «Как жалко Крым, как же ж обидно мне за вас, украинцы». Он очень интересно сказал, говорит: «Вот в Крыме, значит, там корышик, как они говорят, да, это потому что турки турки оттуда ушли. Ну, это была шутка, конечно. Турки-то оттуда очень давно ушли. Вот. И потом, если уж брать совсем исторически, то вообще это была изначально греческая территория. Тут давайте уже так не будем. Уже тогда греки должны так говорить, что вот мы ушли, и, значит, такой корышеклык случился. Этот профессор, он очень много по Украине поездил, по России, поэтому он как бы, он русский знает. У него тоже смешанный брак, то есть у него супруга и из России. Но он очень много был на Украине, он как-то вот очень переживал за то, что вот, ну вот это ж как-то вот несправедливо по отношению к Украине. И в консерватории тоже один подошел ко мне, сын известного композитора, тоже сказал, что как так, Россия отобрала.
По словам преподавателя музыки Елены, политический кризис в стране ударил прежде всего по представителям творческой украинской интеллигенции. Многие решили вернуться на малую родину вместо своего рождения из-за низких заработных плат, заоблачных цен на продукты питания и высоких коммунальных тарифов. На Украине это называют обратной миграцией. Центром притяжения политических сил в Харькове стали городские памятники Тарасу Шевченко и Владимиру Ленину, где собираются представители разных политических сил.
То, что сейчас в данный момент в Харькове просто происходят такие два постоянных митинга, как бы вот есть митинг в поддержку Майдана, и есть, так сказать, антимайдан. Один, соответственно, собирается около памятника Шевченко, ну, собственно, те, которые за евроинтеграцию, и те, которые за федерализацию, за сотрудничество, в первую очередь, с Россией, а не с Европой. Те же пенсионеры, которые соскучились по Советскому Союзу, бывшие коммунисты, коммунистическая партия, потому что там, в общем-то, наряду с российскими флагами очень много коммунистических, они собираются, соответственно, у памятника Ленина, которые собирались на волне вот этих всех событий еще месяц назад или полтора, по примеру, в ряде украинских городов носили же памятники Ленину. И вот хотели, знаете, в Харькове тоже снять, но, в общем, там не позволили, потому что памятник стоит прямо над туннелем в метро. Если его скинуть без, ну, как это делалось везде, вот так пришли, там завалили этот памятник, то там, в общем, все вообще могло бы рухнуть в метро, поэтому там даже как-то вот просто пытаются охранять, чтобы вот развала не было. Бывают у них там стычки между собой, потому что, в общем, эти два памятника довольно рядом расположены, там два шага пройти от одного к другому, поэтому потасовки какие-то были и, наверное, еще будут.
По словам Елены, власти пытаются запретить политические собрания, однако участники акции просят материальной поддержки у горожан и разбрасывают листовки с соответствующими призывами. Растет раскол по языковому принципу. Линия фронта подчас проходит среди сослуживцев, родственников и соседей по лестничной клетке. Елена утверждает, что большинство горожан не одобряют захват зданий, опасаются ввода российских войск и боятся вмешательства России в дела Украины. Однако Харьков – русскоязычный город, расположенный всего в 70 километрах от российской границы, и пророссийские настроения довольно сильны.
У нас 70 километров и Белгород начинается. Это абсолютно русскоязычный город. Там все на русском языке. По настроениям, я считаю, что в Харькове более-менее спокойно относительно, если сравнивать там с Донецком, с Луганском. В общем, очаг напряженности это не в Харькове в данный момент. Конечно, что там дальше будет, не знаю, но, по крайней мере, сейчас, в данный момент, дело ограничивается вот этими двумя небольшими митингами. В Харькове-то такой оппозиции активно нет. Ел очень многие мои друзья, которые никогда не были в Европе. Они считают, что сейчас им сейчас тут Европа распахнет, значит, все свои, не знаю, что там недра, что там может. Какие-то пенсионеры, когда разъезжали вот машины с еврофлагами, какие-то пенсионерки полусумасшедшие там кричали «спасибо» на улицах. Ну, это было вот на моих глазах. Они разъезжали по центру в обычной машине, иномарки. В окон торчали еврофлаги с евро... вот этой синенькой с желтенькими звездочками. Вот. И были люди, ну, одну женщину я видела, вот она там что-то кричала, хлопала в ладоши, называла их освободителями. У меня знакомая пианистка, мы с ней вместе заканчивали консерваторию, зовут ее Лена, она работает в музыкальной школе. Она говорит, у меня есть знакомая, которая уехала в Польшу, рада и счастлива, поэтому мы тоже хотим в Европу, мы тоже хотим быть рады и счастливы. Но она была больше против Януковича, то есть подавающая политика предыдущего, ну, не знаю, он сейчас легитимный, нелегитимный президент, а в общем вот это толкало. Они говорят, нам вот это все не нравится, потому что было много к нему вопросов. И она говорит о том, что воровство Януковича, вообще разъезжали, значит, там какие-то там разборки устраивали. В общем, нам это все не нравилось. Там вот не заплатили, вот там что-то не доплачивают. Что... Ты говоришь, что и воровали, и там какие-то, если средства выделялись, то как всегда и как обычно не все доходило. И общий уровень жизни, что у нее там мама на базаре стояла там какое-то время. Промышленность стоит, потому что ничего нового не открывается. Куда им деваться? Потому что вот эта вот Лена, моя пианистка-приятельница, ее мама... Она сказала, что я ночами не сплю, потому что на границе с Харьковом стоят российские танки. И мы вот каждую ночь ждем, что нас сейчас начнут танками давить. Они там боятся все. Они при этом телевидение постоянно накачивают, что сейчас будет война с русскими. То я думаю, что да, люди там потихонечку уже сходят с ума на этой почве. Людям все это надоело. По-моему, уже просто люди смотрят, чем все закончится. Очень многие не знают, какую сторону принять, потому что они это понимают, что и там не очень-то, и там, в общем, сторона со многими вопросами. В общем, это все интеллигенция, но они как бы вот расколоты. Ну да, там пару человек убили, приехали из правого сектора, опять же, если верить. Уже ж непонятно, кому верить.
В надежде найти работу в Стамбул приехала и Настя Душак, 30-летняя художница из Харькова. Во время Киевского Майдана она возглавила арт-движение украинских художников-пацифистов, которые призывали обе стороны к мирным переговорам в знак протеста против насилия, организовала выставку картин «Независимо-зависимая Украина». Она показала происходящее глазами обычного народа, уставшего от революции и нищеты. Девушка опасалась за жизнь своих соотечественников, ни в чем не повинных горожан, стоящих по обе стороны баррикад. После того, как появились первые жертвы среди мирного населения, группа пацифистов распалась. Картины не продавались. Чтобы расплатиться с долгами, художница отправилась за границу в поисках работы. Сначала побывала в Египте, где невольно стала участницей революционных событий, писала картины на заказ. Потом приехала в Турцию. Пытается найти стабильный заработок, чтобы снять жилье. Художница говорит, что любить страну ее научил дед, потомственный украинский казак, который отправлял всю свою пенсию на поддержку революции.
Я все время проводила с дедушкой. Вот у меня не было отца, у меня было мужское воспитание. И самым моим лучшим другом это был дедушка, патриот Украины. Сам с Полтавщины. Во-первых, на Полтавщине до сих пор разговаривают на украинском языке. Это когда человек ему что-то плохое сделает, он говорит, нехай ему греть, типа бог с ним. Еще когда его очень сильно злят, он отходчивый человек такой, он смотрит ему в глаза, бог тебе хундурая, до старого хундетера, геть відсіля. А он стоит, что он говорит, а теперь стой, думай, что я тебе сказал, разворачивается и уходит. А если это переводить, как он объяснял, с того же тюркского языка, бог тебе хундурая. Хундурай – это как плохой мальчик. Бог тебя, придурка, до старого хундетера посылает еще к большему придурку. Геть вицеля, иди отсюда. Ты не должна ходить в церкви ни в коем случае. Говорит, если ты заходишь в священный дом, мы должны платить деньги за то, чтобы поставить свечку за упокой. Это неправильно. Бог, он говорит, всегда внутри человека. Он либо есть в тебе, либо нет в тебе. Как он мне говорил выражение, очень верить значит быть верным. Он очень много читает. Он не любит, он всегда говорит, он говорит, мы в школе еще тогда, сейчас это, говорит, запрещенная литература. Был такой кобзарь. Какой-то кобзарь, имя не помню точно, стих. Соловейка співав, а як він співав? Я вам, как поведаю, мне с украинским плохо, я вам розповім. Тюх-тюх, тюх-тюх, до мене. Так что тогда ваши русские соловьи только тюхать умеют, а наши, говорит, любвеобильные, короче. Он говорит, якщо ты москаль, ты больна людина. Типа, они, говорит, всегда, типа, там забирали, даже посмотри, они свою интеллигенцию расстреляли. Ни в одной стране не было такого, чтобы умных людей уничтожали. Говорит, это ж надо быть такими злопамятными. Он говорит, я лучше, говорит, встану раком под Европу, чем лягу вниз под москалей. Там хоть люди социально обеспечены, они пускай и живут, типа, в кредит, но они хотя бы не дохнут, как муки, из-за того, что у них хлеба нет. И говорит, если узнаешь, что ты за москалей, я тебе бошку. Говорит, у меня было мое именное ружье, папины ружья. И он вот это вот все оружие продал металлолом, отсылал вот эти вот революции, еще свою пенсию уложил деньги, отсылал на эту революцию. Украина стоит среди Европы и стоит среди Российской Федерации. И посмотрите на Россию. Ну, мне кажется, что просто Янукович это был как, можно так сказать, агент с Россией. Один и тот же сценарий. Президент разоряет страну, страна залазит в долги, и надо что-то отдавать. Люди, естественно, либо туда, либо сюда. То есть это все делается специально. Бабушка моя, месяц-два у нее задержки по пенсии. Сколько пенсия стоит? 1000 гривен. 1060 гривен сейчас пенсия в Украине. 600 гривен они отдают только за квартиру. За ихнюю квартиру, где они живут всю жизнь, которую они купили, они должны платить государству за квартплату только. 600 гривен плюс за газ, за свет, за все.
По понятной причине в Украине отменены гастроли нескольких российских театров. Однако киевские театры работают в обычном режиме. Недавно возобновили спектакли Киевского театра русской драмы «Леси Украинки». 24 апреля играли «Вишневый сад». Пьеса идет на русском языке, что самым лучшим образом демонстрирует, как складываются дела на Украине с русским. Чтобы поддержать своими действиями демонстрантов, на привоз вышли артисты Одесского оперного театра. Вот что говорит уехавшая во время кризиса из страны бывшая сотрудница театра, 40-летняя пианистка Майя.
Привоз – это базар такой наш, рынок известный такой. Это оркестр оперного театра. Концерт там давали, как бы в придержку, опять же, независимая Украина. Или, может быть, просто привлечь внимание. Я разговаривала с артистом нашего оперного театра и позвала его сюда. Ну, я говорю, ну что? Говорю, как там? Шумят, стреляют. Я ему говорила же, что приезжай сюда. Он сказал, что нет. Я никуда не поеду, я буду ждать. Если меня позовут, то я пойду в армию, в украинскую.
По данным турецкого телеканала НТВ, украинцы остаются одной из самых иммигрантских наций в Европе. За пределами страны сегодня проживают более 6 миллионов украинцев, около 15% населения. Едут в страны ЕС, а те, у кого нет капитала, в соседнюю Турцию, которая обещает помочь всем проживающим на Украине крымским татарам и облегчить проживание в стране всех представителей украинской национальности. Многие готовы работать нелегально, лишь бы хватило средств, чтобы снимать жилье. Стамбульские зарабитчане, представители творческих профессий, в основном музыканты, которые подрабатывают в дорогих ресторанах и клубах, а также частными уроками.
С украинцами в Стамбуле говорила Елена Солнцева. Радио «Свобода». Продолжение политики. У микрофона Ирина Лагунина. В России только что вышла в свет книга двух историков, немецкого Себастьяна Штопера и российского Андрея Кукатова «Нелегальный Брянск, 1941-1943». Исследование рассказывает о партизанском подполье в оккупированном Брянске. Эта книга – результат упорного труда, поисков в российских и немецких архивах, работы с оставшимися в живых участниками событий. В книге много открытий, сюжетов, рассказанных впервые или рассказанных иначе, чем прежде. Себастьян Штопер так отозвался о своем труде в интервью «Радио Свобода». «Когда я читал книги о времени оккупации, результаты прежних исследований разочаровали меня. Слишком мало конкретных результатов, слишком мало цифр, на мой вкус». Я нашел немецкие архивные документы и понял, что можно гораздо больше написать, хотя, конечно, это требует времени. Я пришел к выводу, что прежние представления о немецкой оккупации Брянщины были неточными и односторонними. Конец цитаты. Полностью интервью можно прочитать на сайте свобода.орг. Материал называется «Понадобился гитлеровец». Со вторым автором книги Андреем Кукатовым беседует Владимир Абаринов.
Андрей, я вас поздравляю с выходом книги. Я думаю, это новая важная страница истории партизанского движения в годы Великой Отечественной войны. Но не только партизанского. Вы пишете, в частности, и о деятельности ячейки Народно-трудового союза в Брянске. Вот давайте с нее начнем.
После 22 июня 1941 года часть членов НТС нелегально, не так, как советские историки писали в обозе гитлеровской армии, а нелегально начали перемещаться на оккупированные территории Советского Союза. И в частности, группа членов НТС, они добрались до нашего родного города Брянска. Считаем исследовательской удачей своей, конечно, что нам удалось найти Валентина Хасапова. Это был руководитель ячейки НТС в Брянске. И в процессе поисков мы обнаружили статью одного из членов ячейки, Владимира Кашникова. И он там упоминал, что руководителем ячейки был Валентин Хасапов, и он после окончания войны эмигрировал в Аргентину. Мы с ним какое-то время переписывались по электронной почте. Потом я поехал в Буэнос-Айрес и встретился с Валентином Васильевичем. Мы неделю с ним разговаривали. Это были очень содержательные, интересные беседы. И вот таким образом, на базе воспоминаний Кашникова, на базе личных воспоминаний Валентина Васильевича Хасапова, сложилась вот эта глава, в которой рассказывается о том, что представители ячейки НТС, представители Национального трудового союза, пытались реализовать вот здесь, на месте, в городе Брянске, знаменитый лозунг НТС периода войны против Гитлера и против Сталина. Они это делали разными путями, и путем распространения листовок, и путем убеждения молодых людей, своих ровесников, которыми они здесь столкнулись, и путем работы среди руководителей городского самоуправления, полиции, части из которых им удалось привлечь на свою сторону, и они стали членами союза. Заместитель городского самоуправления Плавинский стал членом НТС, руководитель полиции Жуковский тоже стал членом НТС. Кроме того, задачей ячейки НТС было обеспечить транзит членов НТС, которые перемещались дальше. Вот такие задачи они выполняли. Достаточно большая часть этой главы, посвященной НТС, посвящена тому, как они были арестованы. Они были арестованы немцами, их жизнь висела на волоске, но их спас Артур Доллерт, который впоследствии стал известным и даже знаменитым под фамилией Свен Штейнберг, автор книги «Генерал Власов», который во время войны был членом абвергруппы номер 107, которая базировалась в городе Орджоникидзеграде, и он лично знал многих из членов ячейки НТС.
В Брянске действовала и организация белорусских националистов. Расскажите об этом.
Территории вокруг Смоленска, территории вокруг Брянска, с лингвистической точки зрения, очень многие говорят на так называемом суржике, то есть языке, который состоит из смеси русских, украинских и белорусских слов. И люди, которые рассчитывали, что в Европе произойдут политические изменения, будут образованы новые национальные государства, это касается белорусских национальных деятелей, считали, что эти территории могут и должны отойти к национальной Белоруссии, к новому государству в Белоруссии. И вот они здесь, это Радослав Островский, Михась Витушка, Дмитрий Космович, вели работу в данном направлении тоже, будучи при этом сотрудничая с немецкими властями, параллельно проводя работу по созданию белорусского краевого войска, созданию вооруженных отрядов белорусской армии. Ну, какую-то работу им удалось здесь провести, но им получилось так, что им достаточно скоро пришлось отсюда уехать, и данная работа была свернута ими. Они имели дискуссии в Смоленске с генералом Власовым именно на предмет того, кому все-таки должны принадлежать территории вокруг Смоленска и Брянска, национальной Беларуси или национальной России. Отстаивали каждую свою точку зрения. Мы эти пертурбации отразили в этой главе, которая касается деятельности белорусских националистов.
В вашей книге рассказана история отношений советской подпольщицы Лёли Федюшиной и офицера Абвера Артура Доллерта, он же Свен Штейнберг. Она могла бы стать основой романтической драмы в кино. И, тем не менее, это все не выдумка, а чистая правда.
Да, эта история очень интересная. В своей книге, он помимо книги «Генерал Власов», Свен Штейнберг написал еще книгу «Меня называли господин». Лёля Федюшина в книге, она, правда, он называет ее Ириной, потому что у него не было данных о ее судьбе, и как бы он опасался за нее. Он рассказывает о истории их знакомства, а знакомство было таким, что она была арестована как партизанка, связная, и Артур Доллерт, ну, вел с ней работу, скажем так. Вел с ней беседы, раскрывал глаза на сталинский строй и так далее, критиковал коммунизм. Не очень вначале у него это получалось, но потом они стали общаться, разговаривать, и в какой-то момент возникло чувство у них, любовь. Плодом этой любви стал ребенок. Дочь Свена Штейнберга буквально за год до его смерти искала его по всей Германии, и за год до его смерти она его нашла, и они встретились. Такая романтическая линия тоже присутствует у нас в книге. Вот.
Поговорим теперь о деле братьев Семеновых. Они создали в оккупированном Брянске агентурную сеть, разведывательную, и очень эффективно руководили ею. Но затем были обвинены в предательстве и, судя по всему, расстреляны по приказу Москвы. Что произошло? Почему они оказались под подозрением?
Братья Семеновы фактически были организаторами брянского подполья, при том, что они не оставлялись в городе Орловским обкомом ВКПБ, не имели такого задания. Олег Семенов окруженец, Серафим Семенов пришел с Украины, в отчий дом. Это их родной город Брянск, они пришли сюда через племянника Василия Семенова, установили связь с брянским городским партизанским отрядом и начали работать по созданию агентурной подпольной сети, которая в результате их работы достигла значительных размеров и, самое главное, приносила достаточно качественные разведдонесения. С документами на этот счет мы познакомились в брянских, московских архивах. А далее сложилась такая ситуация, что именно вот по той причине, что братья Семеновы не оставлялись специально в городе, и при этом они арестовывались один раз здесь в городе немецкими органами контрразведки, но были отпущены. Их стали подозревать в двурушничестве. А это происходило в тот момент времени, когда осенью 1942 года была предпринята попытка переформатирования партизанского движения и придания ему большей военизации, то есть сделать его более военизированным. Были такие мероприятия, как трансформация отрядов в дивизии и бригады, учреждение поста главкома партизанских сил, которым стал маршал Ворошилов. И братья Семеновы в этот момент, почувствовав вот это переформатирование, написали письмо маршалу Ворошилову с критикой брянского штаба партизанского движения и критикой руководства своего партизанского отряда. Что вот, мол, если бы нам лучше помогали, то мы могли бы добиться лучших результатов, нам нужно то-то, то-то, то-то. А мы этого, как ни просим, не можем получить. И получилось так, что, надо понимать, то время, плюс военный, в период войны, конечно, эта критика стала известна тем, кого они критиковали. И они сделали все, чтобы братьев Семеновых с тех позиций, которые они занимали, а в тот момент у Серафим Семенов уже был заместителем командира партизанской бригады городской по разведке, с тем, чтобы с этих позиций их сместить и убрать. Что и было сделано, было возбуждено дело, братья Семеновы были изъяты, и, к сожалению, вот это белое пятно в нашей книге осталось, мы не смогли обнаружить следов их дальнейшей судьбы. Вот. Но то, что они не были двойными агентами, подтверждается немецкими документами. В немецких архивных документах, во-первых, четко говорится о том, что вот братья Семеновы, которые руководили, оказывается, агентурной сетью в Брянске, изъяты и увезены на Большую землю. Да, они нами арестовывались, но как бы у нас на них ничего не было, поэтому мы их отпустили. И даже там некое служебное расследование проводилось на предмет того, что как же вот так, в наших руках были руководители брянского подполья, а мы их отпустили. А во-вторых, вся информация о том, что происходило в отряде и в бригаде имени Кравцова, продолжала поступать немецким органам контрразведки и после того, как братья Семеновы были изъяты, то есть информация о их отъезде, информация о том, что их племянник Василий Семенов был через некоторое время расстрелян в отряде, в бригаде, эта информация сразу же появлялась у немецких органов контрразведки. То есть понятно, что какой-то источник другой информации был у органов немецкой контрразведки в партизанской бригаде имени Кравцова.
В свое время я, по вашей рекомендации, прочел очерк истории Сурожского подполья. Сурож – это районный центр в Брянской области. И был потрясен самоотверженностью и стойкостью этих людей, подпольщиков, и трагической развязкой, которая их постигла. Брянское подполье тоже было в итоге разгромлено. Как это произошло и почему?
Брянское подполье было разгромлено несколькими блоками. Оно было создано по принципу пятерок. То есть были созданы пятерки, внутри которых люди знали друг друга, а связь между этими пятерками осуществлялась путем работы через связных. И вот основные пятерки, которые приносили львиную долю информации по брянскому подполью, были разгромлены из-за собственной неосторожности. В частности, началось все, и клубок начался раскручиваться именно с Лёли Федюшиной, потому что она, ну, будучи неподготовленной молодой девушкой, да, она написала, была задержана, находилась в немецкой тюрьме, написала письмо, что, мол, вот я задержана, и будьте осторожны и так далее. И путь этого письма органы полиции и органы немецкой контрразведки проследили и смогли выйти, как бы распутать клубок вот по линии контактов именно Лёли Федюшиной. Вторая линия была линия Анатолия Кожевникова. Там история не совсем понятная, именно кто дал ту информацию, благодаря которой было разгромлено именно вот это значительное звено. Эти люди занимались тем, что поставляли материал с железнодорожных узлов, которым очень интересовалось командование, и они давали очень оттуда обширную информацию, очень серьезные карты железнодорожных узлов Брянск-1 и Брянск-2. Тоже в основном это почти все провалы того периода, городского подполья, связаны с тем, что люди были недолжным образом подготовлены. Мы отдельно останавливаемся на том, как готовили людей для работы в подполье. Это были кратковременные, либо кратковременные курсы в школе диверсантов, либо это были вообще люди, вот как бы инициативники, добровольцы, которые, подобно братьям Семеновым, откуда-то приходили и брали на себя эту работу, устанавливали связь с партизанским отрядом и выполняли вот эти функции очень важные. Но не имея специальной подготовки, становились жертвами работы контрразведки противника, которая профессионально готовилась именно для того, чтобы противодействовать такого рода нелегальной деятельности.
В апреле этого года исследования вашего соавтора Себастьяна Штопера были внесены в федеральный список экстремистских материалов. Их распространение на территории России запрещено. Решение принято Советским районным судом города Брянска. Мой коллега Дмитрий Волчек недавно взял интервью у Себастьяна по этому поводу. Это событие бурно обсуждается в блогосфере и профессиональными историками, и любителями истории Второй мировой войны. Как вы относитесь к этому решению?
На самом деле Себастьяна касаются два решения Советского районного суда, которые приняты в один день. Там помимо решения судьи Илюхиной, которое вот всеми обсуждается сейчас, было принято еще решение судьи Тюриной. Там говорится о фрагментах перевода диссертации Себастьяна. Он вот как раз в своем интервью «Радио Свобода» говорит о том, что он, в общем-то, и не понимает, как они оказались размещены в интернете. Но они там были размещены, и они тоже были признаны экстремистским материалом. То есть вот под номером 2286 в списке экстремистских материалов идут записи в живом журнале Себастьяна Штопера, а под номером 2191 идут вот эти фрагменты из его диссертации. Мы не согласны ни с первым решением судьи Тюриной, ни с вторым решением судьи Илюхиной. Я думаю, что Себастьян подаст жалобу, и мы в рамках национальной юрисдикции до конца дойдем и докажем, что он не является экстремистом, а если нужно будет, наверное, и в Европейском суде будем это доказывать.
В последнее время в России приняты или внесены в Думу законы, затрудняющие или даже вовсе препятствующие историческим исследованиям и свободной дискуссии историков. Президент 5 мая подписал закон, устанавливающий не только административную, но и уголовную ответственность за, как сказано на сайте президента, попытки посягательства на историческую память в отношении событий, имевших место в период Второй мировой войны. На рассмотрении Государственной Думы в настоящее время находится законопроект, карающий за распространение информации, цитата, умаляющий заслуги погибших при защите Отечества, авторитет Российской империи, СССР, Российской Федерации, их вооруженных сил. Конец цитаты. Как вы, как историк, относитесь к таким законам?
Конечно, мы, как историки, это лучше всего знаем, лучше всего чувствуем. Это нельзя законсервировать, потому что исторический факт, он есть исторический факт. Как можно нам запретить работать с историческим фактом? Это работать, значит, вообще запретить профессию, потому что есть методология истории, которая предполагает установление исторического факта. И если получится, что этот исторический факт ты не можешь озвучить, огласить, то все, то это запрет на профессию получается, что ты не можешь заниматься профессией просто-напросто.
С автором книги «Нелегальный Брянск. 1941-1943» Андреем Кукатовым беседовал Владимир Абаринов. Говорит Радио Свобода. Продолжение политики с Ириной Лагуниной. Международная экологическая организация Greenpeace утверждает, что до конца нынешнего столетия морские курорты Испании, в том числе такие известные, как Марбелья или Бенидорм, окажутся затопленными. Причина – изменение климата, таяние ледников и, как следствие, повышение уровня мирового океана. Рассказывает наш корреспондент в Мадриде Виктор Черецкий.
Greenpeace пользуется данными очередного доклада межправительственной группы экспертов по изменению климата, действующей при ООН. В докладе говорится, что уровень мирового океана может подняться к концу столетия на метр. Однако затопление курортов произойдет даже если воды поднимутся на полметра, считает исполнительный директор испанского отделения Greenpeace Марио Родригес. По его мнению, прошло время споров о том, какими могут быть последствия климатического изменения. Этот вопрос уже всем ясен. Настало время действовать, причем действовать энергично.
Когда речь заходит о климатических изменениях, то времени для пустых дискуссий уже нет. Надо принимать ответственные решения и выполнять их. В первую очередь надо снижать выброс углекислого газа в атмосферу. Для этого в Испании, например, следует, по нашему мнению, изменить энергетическую модель. Мы хотим, чтобы у нас преобладали возобновляемые чистые виды энергетики, использующие солнце и ветер. К сожалению, правительство поддерживает ядерную энергетику, использование в качестве топлива угля и газа. Нужны срочные решения, чтобы остановить подобную практику.
Экологи критикуют также позицию некоторых стран, в том числе Испании, в отношении хозяйственной деятельности в Арктике. Greenpeace считает, что для сохранения экосистемы региона, в частности, предотвращения быстрого таяния льда, что в свою очередь ведет к повышению уровня мирового океана, этот район Земли должен оставаться заповедным. Ну, а официальный Мадрид, по словам Марио Родригеса, не прочь использовать его для судоходства и рыбной ловли. Однако еще большее беспокойство экологов вызывают нефтяные разработки в Арктике. Испанский астрофизик и активист экологического движения Хосе Луис Гарсия.
Я хочу обратить внимание на то, что происходит в регионе мира, который больше всего испытывает на себе климатические изменения – Северный Ледовитый океан. В последнее десятилетие лед, например, в районе Гренландии, таял в 6 раз быстрее, чем в предыдущее десятилетие. Таким образом, климатические изменения происходят более активно, чем мы думали первоначально. Но политики, похоже, этого не замечают, а нефтяные компании только радуются. Теперь они смогут выйти на рынок с арктической нефтью и получить дополнительные барыши. И это при том, что мы не имеем права даже полностью использовать нефть, добываемую сегодня. Ее потребление надо сокращать, чтобы избежать дальнейших климатических изменений. Для чего же нам нужна еще и Арктика? Экологи выразили протест, направив судно «Гринпис» к российской нефтяной платформе в Арктике. Судно было арестовано вместе с экипажем. Тем не менее, мы будем продолжать нашу борьбу против добычи нефти там, где ее добывать нельзя.
Затопление побережья, по мнению экологов, коснется не только Испании. Среди стран, которые особо пострадают от повышения уровня океана, называются Голландия, Германия, Франция, Бельгия, Италия и Дания. Вместе с тем, Хосе Луис Гарсия, как и другие испанские экологи, считает, что природоохранные меры вовсе не мешают экономическому развитию, как утверждают их оппоненты.
Евросоюз идет впереди по части борьбы с климатическими изменениями. По сравнению с 90-м годом ему удалось снизить выбросы углекислого газа на 18%. Это происходило на фоне экономического роста, что опровергает утверждение о якобы неизбежном отрицательном воздействии природоохранных мер на экономику. Таким образом, у Евросоюза имеются все шансы выполнить свои обязательства – снизить выбросы углекислого газа на 20% к 2020 году. Мы вполне способны добиться и снижения на 25%.
Между тем, предупреждают экологи, климатические изменения грозят Испании не только затоплением пляжей, но и другими сюрпризами. Например, повышением температуры до отметки свыше 40 градусов, уменьшением запасов пресной воды и более частыми засухами, соответствующими негативными последствиями для сельского хозяйства. Увеличится количество лесных пожаров, а также ураганов и морских штормов, говорит метеоролог, сотрудник Министерства сельского хозяйства, продовольствия и окружающей среды Альберт Барниоль.
Один из основных выводов, который делает министерство, исходя из климатических изменений, средняя температура в Испании к концу столетия повысится на 8 градусов, а дождей станет значительно меньше. Последствия потепления будут менее заметны в первой половине столетия, зато полностью проявятся в конце. Речь идет о вполне обоснованном научном прогнозе. Так что мы говорим уже не о каких-то явлениях на далеком Северном полюсе, а об Испании, о том, с чем нам придется вскоре столкнуться. Например, если человечеству не удастся предотвратить климатические изменения, то прохладная Кантабрия на севере Иберийского полуострова будет напоминать жаркое Средиземноморское побережье, но последнее станет пустыней.
Альберт Барниоль считает, что потепление климата непременно будет иметь негативные последствия для экономики и всей жизни испанцев.
Изменения скажутся и на экономике, и на нашем образе жизни. Сельхозпродукты, производить которые будут труднее, подорожают. Подорожает, к примеру, и рыба. Ее станет значительно меньше из-за повышения температуры морской воды. Больше нам придется тратить и на электроэнергию, поскольку придется охлаждать помещения. Перемена климата негативно скажется на ведущей отрасли нашей экономики, индустрии иностранного туризма и отдыха. Здоровье людей тоже пострадает, существует опасность распространения новых заболеваний. Так что нам следует серьезно заняться борьбой с климатическими изменениями, чтобы предотвратить их столь разрушительные последствия.
Испанские экологи вслед за ООНовской межправительственной группой экспертов по изменению климата призывают власти не только принять меры, способные приостановить климатические изменения, но и защитить страну от возможных последствий этих изменений. Речь идет, в частности, о строительстве защитных сооружений на побережье. Они спасут от участившихся затоплений во время штормов и возможного повышения уровня мирового океана в будущем. Это дорогостоящие крупномасштабные работы, начать которые следует, по мнению экологов, заблаговременно.
О предупреждении экологической организации Greenpeace рассказывал Виктор Черецкий. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Продолжение политики». Автор и ведущая выпуска Ирина Лагунина, продюсер Лина Ширяева. Вы можете подписаться на еженедельный подкаст о дискуссиях в мире на странице свобода.орг. Мы будем с вами в любой удобный для вас момент. Всего доброго. Счастливо.